Всем привет, друзья! Это киноподкаст «Пока не кончатся титлы». И это подкаст о мотивации, продуктивности, взлетах и падениях. В общем, обо всем, что беспокоит земного киношника. А с вами я, режиссер и сценарист, и вечный ребенок Евгений Марьян.
Григорий Стеканов, пока что звукорежиссер.
И я, Милана, вечная девочка Марьян.
И сегодня мы будем говорить о детстве в жизни автора. Откуда берется вдохновение, откуда строится путь автора. И обо всем, что сформировало нас как творческих единиц.
Mm-hmm.
Вот, например, во втором классе учитель сказала, что я ужасно пишу сочинения, и это явно не мой конек, и, конечно, это засело в голове, и теперь я зарабатываю на писании.
Вот так, Антонина Ивановна.
Ну, я даже не помню, как ее зовут. Сама фраза, что ты не сможешь, что ты плохо пишешь, а потом я поступил в киношколу и начал писать сценарии. Да нет, я, наверное, в первую очередь докажу ей внутри себя.
Слушай, а вдруг это была многоходовочка с ее стороны?
Тогда у меня вся школа была нацелена на то, чтобы я стала супертворческой личностью.
У меня весь двор нацелен на это был.
Да.
В целом, темперамент и творческие взгляды на жизнь автора где-то формируются в возрасте от 3 до 6 лет. По крайней мере, японская психология так говорит. Те гештальты и те травмы, которые приобретены в этом возрасте, они очень сильно влияют на темы будущих произведений.
Не соглашусь.
Так, давай, со всей японской психологией,
ну,
давай,
да,
расскажи.
Я в 4 года, ты там особо что-то соображаешь, мне вот это интересное. Просто я видел детей.
Смотри, гештальты твои, социальный статус, насколько ты травмирован со стороны семьи, насколько тебя воспринимают всерьез, насколько тебе доверяют. Человека не формирует творчество в 5 лет. Творчество в 5 лет, оно развивает его какие-то когнитивные способности.
Мелкую моторику рук. Ты сказал, что надо делать, чтобы вырастить гениального режиссера? Это изначально неправильный вопрос, потому что мы можем там взять того же Бергмана, читая его дневник, думаю, блин, да у нас у всех разводились родители, но именно он почему-то настолько этим впечатлялся, настолько его это ранило и травмировало.
И это стало темой всех его фильмов практически.
То есть мы не можем сказать, что его родители специально так себя вели, чтобы сделать этого гения. То есть это он родился с такой психикой, с такой там сверхчувствительной...
Зачем рисовать картину о том, как тебя били в детстве, если можно нарисовать картину о том, какую ты хочешь построить страну, в которой дети будут так жить?
Так бывает и так. Бывают и такие картины. Например, вот Ван Гога вспомнила. Он рисовал этих бедных крестьян, которыми он восхищался.
Но он же не рисовал гештальты свои с детства. Он просто красиво нарисовал действительность.
Я думаю так, что мы сейчас его не сможем спросить, но у него есть дневники.
Но мы можем оставить ему сообщение.
Слава богу, что моя жизнь и мое детство обошлось без каких-то супер трагических историй. Есть миллионы, сотни миллионов детей, которые как раз пережили какие-то очень сильные травмы. И в этом очень важно разбираться. Потому что, мне кажется, режиссер и сценарист — это ровно тот человек, который рефлексирует на тему своего детства, своего жизненного пути в своих произведениях. Иначе нет смысла в этом процессе.
А зачем нам разбираться? Подожди.
Знаешь, для чего, Гриш, разбираться? Потому что и в японской, и в любой другой психологии тебе скажут, что смысл жизни человека в том, чтобы получать чувственный опыт. То есть ты сюда пришел как раз-таки, чтобы разбираться с тем опытом, который ты всю жизнь получаешь. Такой парадокс.
Короче, если ты автор кино, да и в целом просто автор в искусстве, без того, чтобы понять себя и стараться познавать себя в прошлом, в детстве, невозможно сформироваться как творческая единица. Так устроен автор. Никак иначе. Других примеров я не знаю. Если автор скажет, что он не рефлексирует на тему своего прошлого детства, я им просто не поверю.
Либо он лукавит, либо он чужую идею использует.
Да, это невозможно. Невозможно не рефлексировать себя. Вот у меня возник вопрос. Если мы утверждаем, что все люди травмированы, но это факт, тогда получается, что отличает этого автора от человека, который тоже травмирован?
Но в первую очередь я бы не называл это травмами, а в целом жизненным опытом, который приобретает.
Давайте.
Короче, я думаю так, что вот все мое творчество на самом деле завязано на возрасте 5-8 лет. Я прям чувствую, что я оттуда питаюсь энергией.
Мне интересно, ты питаешься положительными моментами этого опыта?
Так это очень вдохновляет. Я, например, очень вдохновляюсь.
Потому что вас слушаю, я понимаю, что если, ну, надо вспомнить все, что было в жизни плохое.
Мне
в детстве.
Кажется, Гриш, что у тебя какое-то табу, что есть негативные, а есть позитивные эмоции. Например, когда я придумываю сценарий и думаю, что мне туда надо каким-то образом вклинить развод моих родителей. родителей, и это ужасное событие, нам всем было очень плохо. Но, с другой стороны, это так полезно сейчас для меня, я так много понимаю из их отношений, моих родителей.
Ну, подожди, это сейчас, по истечению времени. В тот момент времени это было травмирующее событие.
Да, так неважно, как там было на тот момент.
И оно навсегда останется травмирующим событием.
Нет, сейчас я понимаю, что это было трансформирующее событие.
Ну, странно, слушай, когда меня бьют по голове чем-то тяжелым, мне больно, знаешь, и через год мне будет больно вспоминать, как меня били год назад этим.
Да, но, возможно, это сформирует твой темперамент. Да, почему нет? Мне кажется, я бы хотел верить в то, что любое событие, даже негативное в жизни, дает возможность стать лучше.
В моей жизни было насилие, к сожалению, и я даже к этому не могу сейчас относиться, что прям там я это заслужила или я это не заслужила. Я не могу сказать, что это было негативно, и вот мне кажется, очень важно в творчестве в своем, когда оно такое откровенное, когда оно про особое чувство правды своей, очень важно понимать, что действительно нет каких-то негативных событий, а есть какие-то суперклассные. Например, я очень мало помню каких-то приятных моментов, они меня не так питают, как те, в которых я могу покопаться, понять много про себя. Меня это сейчас больше напитает, больше мне даст рефлексии, больше даст мне выводов, больше даст мне импульса для моих личных отношений сейчас. Поэтому мне кажется, что тот же развод родителей, это супер полезно вот в данный момент.
Ну, сейчас.
Да.
После осознания. Окей.
Женя, знаешь, чем мне очень нравится твое детство? Тем, что в нем действительно много событий, и они какие-то все из 90-х, очень похожи на кино. Потому что когда я про свой период, вот 6-летний, вспоминаю, я просто жила в городке среди гор, где очень красиво, и все наши развлечения — это играть в футбол, носиться в лесу и строить шалаши, что-то там ломать этих шалаши у мальчиков, и тебе просто так скучно становится, что ты начинаешь что-то придумывать. И вот мы начали там фильмы снимать на эти кнопочные телефоны, лего-домики строить, всякие города.
У вас
снимали...
хоть лего было?
Ну, я завидую, кстати, Милане, вот эти горы.
У нас было супер, у нас с подругой была просто творческая лаборатория. Вика, если ты это слушаешь, я тебя люблю очень сильно.
Вика, я тебя ревную.
Когда Вика появилась в моей жизни, мы начали рисовать комиксы про наших одноклассников и потом рассылали их по всей школе и таким образом очень злили некоторых из них. Но мы просто сублимировали то, что мальчики нас не воспринимали, а мы хотели совсем
кстати,
дружить.
Кстати, вот я об этом тоже хотел бы поговорить. Почему в школах те, кто рисует на полях, на партах и так далее, их заставляют потом отрабатывать, либо, ну, короче, за это ругают, а они пытаются это развивать. Вот мне интересно.
Наверное, потому что на тот момент не было в школе более прогрессивных, таких понимающих учителей, которые могли бы подумать, блин, так он не тетрадку испортил, он на самом деле придумал персонажа для своего комикса. О боже, да это же будущий гейм-дизайнер, например.
Нам никто не объясняет, почему нам надо учиться. А еще желательно хорошо учиться. Типа, получил двойку, плохо, получил пятерку, отлично. А потом уже, ты, ну, когда взрослеешь, начинаешь понимать, ну, ага.
Возможности покорить этот мир в дальнейшем, когда мама или папа тебе говорит, не лезь, будь тише воды. Это очень сильно формирует характер будущего чемпиона или античемпиона. Можно, конечно, через эти травмы переступить, самому дойти до этой травмы, выйти из этих капканов и уже идти дальше. Но большинство людей не такие осознанные, они живут с опытом положительным или негативным, даже не осознавая, насколько сильно он на них влияет. Если посмотреть на эти истории там с великими людьми, миллионерами, миллиардерами, как раз такая же история. Я не видел ни одного из них злым. Мне кажется, это очень осознанно добрые люди, если так можно сказать. То есть это можно увести в злость и стать охранником, значит, в школе, который, да я в свое время, да жизнь не так устроена, да мне не повезло и так далее. Вот это злость. А когда человек сублимирует и переводит это в энергию мотивационную, типа мне хочется, причем в этой энергии может быть как раз желание не только себе помочь, а другим таким же бедным. Я думаю супер. Так, что в первую очередь хочется себе помочь, если быть откровенным, вот, хочется разобраться в себе, как правильнее, как быть...
В общем, ты считаешь детство это периодом времени все-таки?
Я думаю, что это период времени физически, но морально, нравственно это состояние души на протяжении всей жизни человека.
Детство — это для меня не какой-то период законченный и когда-то начатый. Когда я родилась, это и началось детство, ну, так можно сказать. Но я не считаю, что оно у меня когда-то закончилось. Я не знаю, началась ли у меня взрослость, но я точно чувствую, что во мне есть мой идеальный родитель. Я как бы взяла мою маму и моего папу, сплюсовала их вдвоем, и вот они сидят внутри внутри меня, и через них я там познаю свою самодисциплину и все такое. А маленькая Милана — это про любовь, про вот эти творческие импульсы, что «Ой, хочу это, ой, хочу то сделать, хочу вот это сделать».
Ну так это ж классно.
Как раз-таки от того, насколько качественный диалог между твоим внутренним родителем и между твоим внутренним ребенком. Да, от качества этого диалога как раз-таки и зависит вот слова Жени, насколько осознанно ты будешь подходить вообще к своей жизни и к своему творчеству.
Ты в роли родителя должен сам себя шлепать в роли ребенка?
Например, вот Женя режиссер, он как ребенок придумал, блин, хочу снять вот эту историю, это там частично из моего детства, надо найти деньги. И Женя ребенок, он придумал историю, а Женя родитель, он ищет там найдет деньги. Эти деньги и придумает, как всех этих людей организовать.
По поводу темы родителей, это же не случайно, что в выборе партнера мы все-таки ищем фигуру отца или матери.
Вот не совсем согласна.
У меня свой взгляд на то, как мы ищем себе
спутников. Хорошо, давайте расскажите. Интересно.
Нет, давай про детство. Про детство.
Как надо раз не тема забыть очень... про фигуру как раз... родителя.
Да. Нет, вот ты не согласен, давай расскажи, и я тебя парирую.
Я где-то в лет 17 сформировал свою теорию любви. Мы выбираем тех, в ком видим качества, которые хотим увидеть в своих детях и в себе.
У меня, например, это совершенно наоборот работает. Ты ни в чем не похож на моего отца, просто ничем. И ты, наоборот, как антипример того, какой
анти-отец.
Он. Антиотец. Антиотец, да.
Могу парировать, как анти-твой батя. Ты говорил, что ты была очень любима отцом, и тебе нравилось существовать в этой любви. То есть вот эта общая картина из детства, такого некого родителя, скажем так, собранного из матери и отца, этого родителя мы ищем в противоположном
полу. А при этом сами себе не можем вырасти.
Если это действительно период, когда мы прям больше всего впитываем и впечатляемся, то, наверное, я запомнила действительно, что меня боготворили, считали гениальным, потрясающим, самым красивым ребенком. Естественно, я хочу, чтобы мой мужчина относился ко мне так же.
Вернемся к теме детства, ребята.
У меня такое ощущение, как будто тебе кто-то память прошибет, и ты ничего не помнишь про свое детство. Расскажи,
я на самом деле очень мало помню из детства.
Это моя любимая тема, Гриша. Мне кажется, тебе нужно выполнить кое-какие упражнения.
И стать КМСом по детству.
Постоять
вверх ногами. А тебе это точно для творчества поможет? Нет, упражнения не физические.
А, ты имеешь в виду психологические?
Я думаю так, Гриш, если бы ты писал, то ты бы понял, насколько вообще важно возвращаться к своему детству. Это вот прям главный импульс, откуда вообще можно вдохновляться.
Я не спорю, что важно возвращаться.
И ты начинаешь об этом думать все чаще и чаще, и начинаешь вспоминать. Знаешь, как в «Казаки» в нулевых, вот это, где у тебя карта начинает открываться. Да. То есть все вокруг темно, и в ближайшие 100 метров. И ты шаг сделал, у тебя открылся следующий метр. Вот тут то же самое. Ты вспоминаешь это, тот. И начинаешь понимать вообще, из чего ты состоишь. Это очень
просто
интересно.
Просто я, когда анализирую какую-то ситуацию в прошлом, допустим, травмирующее событие, то есть то, где меня обидели, я кого-то считаю злодеем, а себя считаю правильным. И что с этим делать дальше? Проще, ну, принять это как есть, да, такая была ситуация, она может повториться в будущем, желательно этого избегать и не быть таким злодеем,
так вот,
как тот.
Я тебе приводила
зачем
пример
об этом писать треки или выпускать фильмы про
смотри,
это?
Смотри, я тебе приводила пример с темой насилия. Вот если оно у меня было в жизни, я могу думать, что, ну, насильник — это очевидно зло, это очевидно человек хуже, чем ребенок, над которым это совершается. Но в осознанном возрасте ты можешь там путем практик определенных, не каких-то эзотерических, а чисто психология, наука.
Ну, вот так вот, плюнули в мой огород.
Ты...
Эзотерический.
Тема насилия, я говорила. Я понимаю, что для меня там в детстве проблема была одна единственная. Я не смогла защитить себя. Я не смогла найти способ, чтобы кто-то эту защиту надо мной совершил. И я не смогла это сделать. Теперь, так как у меня эта травма остается, я хочу придумать про эту историю, я хочу про это говорить, я хочу знать, есть ли это у других людей, у моих братьев-подростков, потому что насилие, оно может быть и словесное, и эмоциональное.
И ты уверена, что потом, когда ты это выплеснешь, то тебе станет легче об этом вспоминать,
а мне не
да?
тяжело это вспоминать. Я это уже смогла разложить, проработать. Просто я не хочу такое огромное событие в моем детстве отпускать. Типа, да, ладно, было и было, пофигу. То есть
Хочешь монетизировать это?
Я хочу это сохранить в себе, чтобы каким-то образом продвигать эту идею. Конечно, ну, тема насилия, это можно с таких серьезных сторон раскрывать. Почему, раз мы все травмированы, почему у кого-то возникает желание с этим что-то сделать, а у кого-то этого желания не возникает, и человек просто
я думаю,
дальше живет.
Искреннее желание не допустить это в будущем, на чужих, наверное.
Да,
примеры.
И кто-то может стать там социальным педагогом, который будет прославлять эту идею там против насилия, будет создавать какие-то общественные там организации, мероприятия против того, чтобы там совершалось насилие домашнее над женщинами, например.
Смотри, драма в чем и заключается, драматургия? В том, что там есть драматические события. Без драмы...
Это понятно.
Так случилось, что мы выбрали такую профессию, где нам нужно говорить про некий негатив. Его преобразовать во что-то другое, в положительную энергию, в правильный
так
опыт для зрителя.
Так уже нравится.
Это уже эзотерически звучит.
Короче, я про то, что автор, который романтизирует насилие или там какую-то драматическую ситуацию неприятную в своих произведениях, это просто аморально. Но я моральный автор. Лично моя...
Ну тоже ты так взял и осудил. А с чего ты взял, что это...
Если
нет, если он это признает, то есть он говорит, что мне нравится это делать, просто кайфует от того, как в кадре там кто-то кому-то ломает руки, и мы это видим.
Ну так делают.
Разрезает человек. Да, есть много этих трэш-фильмов, где полная жизнь происходит.
Да, если не трэш-фильмы,
вот, есть
просто...
трэш-фильмы, и есть часть, которые созданы для того, чтобы повлиять положительно. Фильмы антинасильственные, а есть фильмы, которые порождают это насилие. Это очень важно отделять.
Но это невысокое кино, мне кажется, что как раз...
Да, мне кажется,
оно
таких...
и поражает тех людей, которые не понимают вообще, зачем они смотрят.
Тут важный момент в том, что Женя сказал, что либо это произведение, в котором есть такая социальная надстройка, как вот в фильме «Белая лента», что мы понимаем, это семья или семьи немецкие, дети немецкие, которые вот в преддверии зарождения фашизма. И тогда мы понимаем всю... вот эту махину, как это будет работать, и мы смотрим и ужасаемся, так вот, как оно впитывается в маленьких людях. А когда в этом нет какого-то социального контекста, то ты особо и не впечатляешься.
Короче, мне кажется, что формирует не только травма и вот этот опыт, твое социальное положение, твоя семья, полноценность или отсутствие родителей, в какую среду ты попал во дворе, в какую среду ты попал в садик, в школу, кто твои авторитеты в семье, то есть это же может быть какой-то двоюродный брат, каким-то образом ты там насмотрелся Ван Дамма, и тебе показал, что твой двоюродный брат или старший брат тоже является Ван Даммом, потому что он там...
Он просто вандал.
Да. Поэтому это все, конечно, влияет. Конечно, и ген влияет.
Но я бы добавил еще правильное переваривание это у себя в голове.
Правильное переваривание — это уже как некий факт последствия. То есть это вот Гриша взрослый переваривает, что было тогда. У ребенка нет такой способности переварить. У него есть способность впитать в себя.
О, кино в Приднестровье. Есть ли кино в Приднестровье? Есть один фильм, снятый в Приднестровье, который я посмотрел, и там как раз было...
«Доллар на черный день»?
Да, да. И я потом так подошел и искренне сказал маме, говорю, а жаль, что мы не такие обеспеченные семья, типа не такая обеспеченная семья. И, может быть, они пытались мне что-то объяснить, но потом уже, повзрослев, я понял, какой я лень был, короче, тогда ты это смотрел.
Вот, видишь, и на тебя это по-любому повлияло. У тебя какое-то отторжение денег. То есть ты же можешь сформировать свою позицию.
Нет, я просто...
Либо в сторону завоевать все деньги на свете, быть миллиардером, либо в сторону сознания, что на самом деле мне деньги не нужны, мне нужна любовь, уважение.
Ну вот, да.
Вот. Поэтому, скорее всего, вот твой путь преобразовался именно в это. Просто я в какой-то момент пару раз так заметил, что когда там я говорю на тему денег, тебя это как-то, не знаю, какую-то реакцию вызывает.
Ну, потому что у меня многие мои знакомые, они все просто бредят вот не то, что деньгами, а именно благосостоянием. Состоянием типа того, что у тебя, ты можешь себе что-то позволить купить и так далее. А я им пытаюсь объяснить, ребята, может быть, вы хотите быть просто счастливыми?
100%.
Ну, как бы, а счастье за бабки-то сложно купить. Короче, у меня было очень счастливое детство, и я как бы стремлюсь дальше быть счастливым, поэтому...
Гриша
так...
вначале сказал, а зачем вообще в это возвращаться? Ведь это где-то там когда-то было, и где вообще факт, насколько на тебя сейчас это повлияло? Разбирая там отношения моих 25-летних родителей, то есть, по сути, мой нынешний возраст, я настолько вижу параллель с тем, как я сейчас себя веду в своих отношениях, и это удивительно, при том, что я вообще против того, как у них там это было, и я себя
то
как
есть
бы...
То есть ты сделаешь уже лучше?
Да, я осознаю, как было там, я осознаю, что
ты
мне это не
Женю?
Нравится, и Женя, скорее всего, не знает, о чем идет речь. Я понимаю, что мне сейчас это как раз-таки даст актуальное знание обо мне взрослой Милане.
А после развода ты с мамой осталась?
Со всеми.
Ну, относительно счастливая жизнь.
У меня было потрясающее детство на Кавказе, в горах, красота, футбол,
любовь. Короче, ничего талантливого от тебя мы не ждем, значит.
Почему?
Что ты ее списал наоборот?
Потому что у нее было счастливое детство.
Нет, она очень красиво видит мир. Видимо, вот эти обстоятельства вокруг, эти горы, делают ее более эстетичной, в отличие от нас с тобой, Гриша.
Нет, Гриша, подожди. У меня было счастливое детство, при том, что там было насилие. Был постоянно какой-то бандитизм, и есть там до сих пор.
Какое счастливое? счастливую Милану.
Криминальная комедия, да?
Или, например, я постоянно в кого-то влюблялась, и я на второй день влюбления понималась, боже, почему они все такие придурки? И я же могла бы разочароваться и в детстве, и в мальчиках, и во всем на свете. Но я люблю эту жизнь.
Супер, супер.
Еще хочу привести в пример великих миллионеров-миллиардеров, которые были в бедных семьях
специально
или неполноценных. Да, специально
такой
для Гриши. Для немиллионера Гриши. Основатель WhatsApp, Ян Кум, значит, был из бедной семьи, даже в какой-то период он мыл полы в магазине. Ральф Лорен, который создал одежду Пола. Отец будущего модельера работал маляром, а мать сидела дома с детьми. В 12-летнем возрасте он впервые попал к своему какому-то товарищу, увидел, насколько они богато живут, и сказал себе: «Я хочу так же». После этого поставил себе задачу во что бы то ни стало стать серьезным, богатым человеком.
Для человека из бедной семьи богатство — это не столько вот эта картинка, что «Ой, я хочу жить в таком доме», а это про чувство безопасности.
И касаемо творчества, мне кажется, в этом возрасте важен не только результат, сколько сам процесс. Ведь именно в процессе творчества формируются такие качества личности, как активность, инициатива и самостоятельность.
Очень такой переломный момент в детстве у многих из нас, когда ты приносишь там свои рисуночки, мама, посмотри, или кто-то из уважаемых тобой людей, а они такие: ну хз, ну такое себе. Я просто почти все виды творчества, мне кажется, перепробовала. Я дизайнером одежды хотела быть и пробовала шить и рисовать и все на свете, фотографом тоже. Кто там еще, писатель тоже, сценарист тоже, музыка я вот никогда не занималась, поэтому интересно, как приходит к такому.
Гриш, почему ты стал звукорежиссером в свои 5 лет?
Значит, дело было в Халабуде. Помню, мы с ребятами решили построить что-то необычное. На самом деле, желание удивлять, фантазировать, изобретать, первое, что у тебя появляется в голове, особенно в выходной день с утра, ты проснулся, и нужно суетиться, нужно что-то сделать. И тут начинается вот творческий процесс, брейншторм. Я не могу припомнить, что из детства у меня какое-то отрицательное событие, которое дальше меня сподвигло бы создать что-то, что другим людям понравится.
Ну ты прям божий одуванчик получается.
Нет,
я просто... думаю, что у него просто очень короткая память, либо он в какой-то момент события
от тебя. Нет, смотри, прямой пример. Я боялся собак. На меня в детстве где-то в лет 6-5 напала собака прям в горло. Вцепилась, я успел поставить руку, ее там не могли отогнать какое-то время, а она кинулась, не ожидали. У меня страх перед собаками длился всю мою жизнь, ну, сознательную, пока я почему-то не решил, что не стоит их бояться. И теперь на меня ни одна собака не гавкает. Вот как ни крути.
Это ты еще нашу кошечку не знаешь.
Да,
и кошечки,
в глаза.
Мне все, мне любое животное.
Ой, не говори не... так про нашу кошку, она уже едет сюда, бежит. Все, посмотрите в глаза.
Она особо
я к тому,
опасна.
Что некоторые проблемы и оттуда можно решать абсолютно не творческими путями.
Короче, я рад, что Гриша за это время что-то у него в голове ёкнуло, начал вспоминать события своей жизни.
Вот и... мы про собаку узнали, например.
Да, и
а
много
то вначале,
другое.
Так почему вы начали заниматься музыкой? Это, боже мой.
Это смешно, на самом деле. Я офигел. Я где-то в лет 7 или в 6 мне впервые показали, как работают диск-жокеи. Тогда это так называлось. Это были не диджеи.
Диск-жокеи.
Это были диск-жокеи. Просто увидел, как человек меняет музыку. Потом на какой-то...
И ты захотел управлять.
Типа, кем ты хочешь стать? Я сказал, в смысле, диджеем.
Ты потом молодец, что ты смог сказать, кем конкретно ты хочешь быть.
Нет,
я вот
самое смешное,
не могла.
Что я сказал и забыл об этом.
На 30
про
лет.
Музыку ни слова. А потом где-то в лет 30, когда я думал, что совсем все плохо у меня дела, дошел до той мысли, что, чувак, а что ты хотел? Ты хотел стать
ты
диджеем в 6 лет.
Ты вернулся к маленькому Грише.
Ты хотел, ну, как диджей может быть без студии? Вот у тебя есть студия, у тебя есть оборудование, у тебя
вот
есть музыка.
У тебя есть матрасы, которую... есть.
Потом это удивительное состояние было, когда ты осознаешь, что ты дошел до своей мечты, которую, возможно, ты даже всю жизнь не хотел достигать, а когда-то в детстве она тебя радовала.
Никто не отреагировал на мою травму детства, очень жаль.
С арбузом?
Нет, с танцами. Я вспомнила, что
расскажи историю про маму и про танцы, давай.
Ой, мама это будет слушать. Но пусть с радостью слушает.
Давай.
Нет, так мы попросим ее закрыть уши.
Да нет, это миллион раз мы с ней обсуждали. Я могла заниматься танцами просто круглосуточно. Я знала все эти фильмы всех мировых танцоров, я это все обожала. У нас было показательное выступление, после которого мама и ее подруга сказали мне и моей подруге, что мы танцевали как бревна. Угу. Я это запомнила по сей день, и по сей день могу сейчас маме записать голосовое: «Мам, а помнишь, как ты мне сказала?»
Нет.
Я до сих пор помню.
Нет, мама, я изобрела я движение бревно, знаешь.
Это на самом деле, да, и запатентовала. И это на самом деле же сильно на нее повлияло, потому что она же сейчас ходит почти каждый день на танцы, это все записывает, просит меня комментировать. Как бы для маленькой Миланы, ведь ее мама, она же была большим авторитетом.
Да,
и
она
когда
была
тебе...
танцовщицей.
Вот, и когда тебе танцовщица
забыла.
Говорит, что ты бревно, то как это сильно влияет на... на девочку, которая также хочет танцевать, как и у мамы.
Ну, потом она стеснялась, но сейчас же она стесняется.
И смотрите, да, там она, важный момент.
Мы проработали травму, все, забыли, так проехали.
И это прекрасно, но это мы с вами осознанные люди, потому что мы пребываем в творчестве.
Я работаю, скорее всего, не скоро я буду довольна, но я настолько наслаждаюсь процессом, что даже если мой авторитетный Юджен скажет мне, что, блин, Милан, что-то не очень, я, наверное, скажу, ну, да,
ты
согласна, я тоже это вижу, но я все равно пойду танцевать, я не могу отказаться.
А что у вас там за танцы?
High heels на туфельках. Uh-huh. Взрослому человеку очень важно продолжать проявлять эмоции. Как раз-таки вот эта детская искренность, это про то, что нет страха проявить любую эмоцию. Я злой, я кричу, я упал на пол, бешу маму и рыдаю, и хочу конфетку. У детей нет вот этого стыда, и мне кажется, что многие взрослые люди настолько запрещают себе испытывать разный диапазон эмоций, и многие просто их запрятывают в себе, чтобы там кого-то не пугать, кого-то не нагружать. А на самом деле это потом все фоново влияет на стресс человека творческого. И мне кажется, что важно давать себе разрешение, что я могу испытывать любые эмоции, даже если вы вдвоем скажете, что Милана что-то такая грустная. А я себе разрешаю сегодня такое быть.
Ну что, друзья, и наш эфир подходит к концу. Я был очень счастлив поговорить на тему детства, потому что это главная тема в моей жизни, потому что оттуда мы состоялись как творческие единицы. Я в этом абсолютно убежден. И даже если Гриша считает, что в детстве у него ничего не происходило, поверьте, если бы Гриша сходил бы к психотерапевту или провел сеанс психотерапии, я уверен,
вы мои
что
психотерапевты.
Да, мы твои психотерапевты, и ты бы вернулся к этому периоду и вспомнил бы очень много яркого, что тебя сформировало в нынешнем возрасте.
Быть ребенком хотя бы 15 минут в день с утра. Mm-hmm. Проснулись, вспоминаем вот самую свою сумасшедшую крутую идею, которую засмеют, возможно, ваши серьезные друзья в нынешнем моменте. Но представьте тех вот друганов, с которыми вы гуляли в 6-7 лет. Вот если бы вы им прикололи свою идею, и она достойна развития, давайте встаем и развиваем ее.
Если вы сегодня чувствуете, что вы заблудились, что вы в тупике, вернитесь к тому периоду, откуда все началось. Откуда
все было ясно.
Да, все было ясно. Все было понятно. С вами был я, Евгений Марьян, вечный ребенок.
И Григорий Стеканов, еще тот диджей.
И я, Милана, вечная девочка, и уже не бревно Марьян.
И напоследок мы, три взрослых ребенка, споем нашу детскую песенку счастья.
Давайте.
Пока не кончатся титлы.
Оставайся, ребенок.
Пока не кончатся титлы.
Знаете, что я вспомнила? У группы «Кровосток» есть же крутой трек «Дети», и он начинается со слов: «Наши внутренние дети лучшие на этом свете». She's, whoa, she's, whoa, she's.